Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас! В эфире подкаст «Волна вдохновения». Я Лариса Ануфриенко, его автор и идейный вдохновитель, и мой интересный гость Маша Ляшенко. Маша – сооснователь и тренер школы отношений «Счастье есть». Специализируется на менторинге души. Маш, привет!
Здравствуй.
Слушай, у меня вот первый вопрос. Если честно, вот менторинг души, я примерно предполагаю, что это такое, но хотелось бы дать более понятное определение этому словосочетанию. Кто такой этот ментор души? Зачем он нужен и кому?
Логичный вопрос обычный. Как раз его я и слышу после того, как я говорю о том, чем я занимаюсь. Ментор души — это наставник. Наставник, который обучает человека, в данном случае я работаю с женщинами, обучает человека тому, как ему прийти к состоянию, когда он живет от всего сердца, когда его не ограничивают его страхи, его какие-то установки. В основном это связано с тем, как проживать боль души, чтобы освобождаться от нее полностью.
Угу. То есть боль души – это неизбежная часть нашей жизни, и ты учишь с ней справляться.
Да, именно так.
Скажи, пожалуйста, это как-то связано с психотерапией, с психологией?
Если говорить о психологии как о науке о душе в целом, в общем, не как о специализации, то это связано. Но если говорить об узком восприятии, да, психологии и практической психологии, которая происходит в виде психотерапии, то это несколько другое. Поскольку, хотя я использую разные инструменты, которые используют психотерапевты, но тем не менее, в основном, моя цель — это помочь людям, которые не находятся ни, как бы, ни в одной крайности здоровья, да, то есть они в совершенно нормальном состоянии, им не нужна помощь, как мы говорим, помощь профессионального психолога, да, то есть они не находятся в, скажем, в спектре там какого-то расстройства или какой-то проблемы обязательно психологической. То есть это может быть просто человек, который по жизни переживает неуверенность или который никак не может решиться пойти за своей мечтой.
Это как-то похоже на духовника?
И на это похоже тоже. Это очень, скажем, это такой синтез методов, которые являются психотерапевтическими методами. Также это, соответственно, это связано с мировоззрением, потому что я подхожу к своей деятельности с подходом, что душа, она живет за пределами нашей физической жизни тоже. То есть это духовная какая-то такая субстанция, и поэтому можно сказать, что это связано с духовным наставлением.
А давай тогда определимся еще. Я немножечко пока не до конца понимаю. Как ты к этому пришла?
Я сама к этому пришла. Собственно, я работала с женщинами достаточно долго. Я много лет работала в церкви и являлась вот духовным наставником, таким вот учителем библейским для женщин. И потом я сама пережила депрессию. И это помогло мне очень серьезно пересмотреть свою жизнь, понять, что мне важно обратить внимание именно на свою душу, на то, как я забочусь о ней. И оттуда, из моего личного опыта, из того, как я прошла эту боль, когда у меня была такая серьезная депрессия, отчаяние, бессмысленность, я поняла, что чем больше я общаюсь с женщинами вокруг меня, еще было много, конечно, тех, которые не довели себя до депрессии пока что, но я понимала, что люди в основном не понимают, как им позаботиться о своей душе, как им убедиться, что они живут вот с внутренней легкостью, силой, радостью, на полную катушку, скажем так, да, то есть живут от полного сердца, но и при этом не истощаются, да, не выгорают, занимаются любимым делом. И когда я все это применила к себе, я поняла, что почти каждый, с кем я встречаюсь, имеет сложности с тем, как проживать боль души, начиная от, просто от обычной боли, когда просто не сбылось ожидаемое сегодня, да, и до серьезной боли потерь и разных таких глубоких разочарований.
Слушай, а вот ты упомянула, что пережила депрессию. Вот мне очень интересно, есть какой-то психотип, который точно подвержен этому, и такой, который не подвержен, легко себе живет, вообще даже об этом не задумывается?
Ну, я могу сказать о том, что я довела себя до депрессии благодаря, в кавычках, своему перфекционизму. И люди, которые склонны к перфекционизму, это вот, скажем, зона риска. Зона риска, поскольку, как правило, нету контакта со своим внутренним человеком, да, очень слабый контакт с душой, с эмоциями, больше ориентированность на достижение, на мобилизацию, а не на расслабление. И вот я бы сказала, что такие люди, они очень, очень подвержены риску довести себя до истощения, да, нервного. Ну, не знаю, наверное, люди, которые не склонны к депрессии, это такие люди, которые расслаблены по жизни, которые... Или которые умеют, очень хорошо умеют отдыхать и живут более осознанно. К сожалению, в тот период жизни, 7 лет назад, когда у меня случилась депрессия, мне казалось, что я очень осознанный человек, но переоценила я свое состояние.
А как ты поняла, что тебе это казалось, а было не на самом деле? Именно по депрессии или как-то еще давало тебе знать твое тело, твоя реальность?
Знаешь, Лариса, я когда первую депрессию прошла, как бы выздоровела, мне стало лучше, и я очень обрадовалась. И потом, через год, у меня случилась вторая депрессия. И тогда я поняла, что я ничего не поняла после первой. Что на самом деле, как бы вершки я вылечила, а корешки остались. Что уровень моего контакта со своим внутренним состоянием эмоциональным очень слабый. Что хотя я знаю очень много чего, но к себе, прежде всего, мне важно было это применить к себе.
Скажи, а как определить, насколько крепок этот уровень контакта с внутренним «я»?
Ты знаешь, здесь просто надо начать практиковать осознанность, задавать себе вопросы в течение дня, делать остановки. Вот самое важное — это делать остановки, как бы такие, проверки связи, да? Вот. И останавливаться и задавать себе вопрос. Вот прямо сейчас я чувствую себя легко, радостно и спокойно. И иметь с этим дело, если нет. Потому что, как правило, особенно такие люди, к которым я отношусь по натуре, очень деятельные, очень энергичные, мы бежим. А когда ты бежишь, остановиться, это очень много времени требует, а потом опять разгоняться. И не хочется. Кажется, что это будет неэффективно. Но интуиция, она здесь вот такого человека, она ему не поможет. Потому что тогда он будет бежать, пока вот в бетонную стену не влупится.
Он просто ее не услышит, ты хочешь сказать?
Именно, не услышит. Не услышит, потому что так или иначе наша душа, она дает нам сигналы. Через некоторое напряжение в теле, через некоторый эмоциональный дискомфорт. И когда мы ее игнорируем, у нее другого выхода нет, как идти вот больше в телесное, да, уже психосоматику. И у кого где тонко, там и рвется, да, у кого-то начинаются там проблемы с ЖКТ, у кого-то еще что-то, да, у кого-то аутоиммунные заболевания, а кто-то вот, ну, вот напрямую на нервную систему и в истощении нервы. Как это случилось у меня?
А есть еще что-то, ну, помимо вопросов, что можно делать, чтобы поддерживать себя в ресурсном состоянии? Вот, может быть, есть какая-то практика каждый день. С утра проснулся, улыбнулся, там сверился, в контакте ли я с собой, и пошел дальше жить себе свою жизнь.
К сожалению, одного как бы однократного какого-то вот такого точечного, да, воздействия его будет недостаточно. Здесь скорее нужно тренировать себя, чтобы постоянно находиться в осознанности. Просто постоянно жить здесь и сейчас. Мы же не замечаем свое состояние души, потому что наш мозг, наш разум, он мысленно где-то впереди. То есть мы переживаем о чем-то или думаем, вот как будет, вот что будет, вот ради чего я это все делаю, чтобы так было. Или мы разумом своим в прошлом, переживаем какие-то свои прошлые поражения, недовольство, проигрываем еще раз в голове какие-то разговоры, которые уже состоялись, а нам не нравится, как они прошли. Выход в том, чтобы жить именно здесь и сейчас, чтобы вот оставаться в сейчас мысленно. И тогда ты в том числе будешь в контакте со своим состоянием души. Ну, и это большой труд, реально.
Да, честно сказать, сложно, конечно же. Я знаю, о чем ты говоришь, понимаю. Но, например, даже зная, причем практикуя, и причем практикуя давно, я и то не могу находиться здесь и сейчас. Никак не могу находиться каждую секунду здесь и сейчас. Это, мне кажется, непостижимой какой-то задачей. А ты считаешь, что это реально?
Я думаю, что очень важно туда идти и отмечать свой прогресс. Скорее всего, наш хитрый мозг нас обхитрит, и мы не будем каждую секунду здесь и сейчас, конечно же. Но, тем не менее, в общем, наша жизнь будет происходить вот полноценно, от всей души. Здесь как бы такой момент, просто именно это помогает нам полностью наслаждаться тем, что мы делаем в какой-то отдельный момент. Вот фокусироваться на том, что я делаю сейчас. И, скажем, такой человек, как я, и в основном женщины, мы склонны, да, к многозадачности. У нас очень быстро переключается мозг на что-то. И нам кажется, что мы делаем это одновременно. А на самом деле одновременно это не происходит. Нашему мозгу приходится переключаться все время с задачи на задачу очень быстро. И как раз вот это является очень сильным аспектом, таким причиной утомляемости, фактором. И чем чаще мы способны просто настроить себя, сказать, вот я сейчас на этой встрече, я здесь и сейчас, я слушаю этого человека, я стараюсь, как только я вижу, что моя мысль куда-то убегает, что-то какая-то ассоциация мне сделала, я в себя возвращаю. И хотя это непросто, но вот, скажем, фокусироваться на том, что делаешь здесь и сейчас, планировать остановки, просто поставить себе даже будильник, да, на телефоне, проверка связи, и остановиться, как бы просканировать мысленным взглядом свое тело, свое внутреннее состояние, как я себя чувствую. Мне легко, ничего ли мне не мешает. И если что-то мешает, можно изменить это прямо сейчас. Если мы не можем изменить это прямо сейчас, нужно либо уйти из этой ситуации, которую мы не можем изменить, она нам не нравится, или принять ее, потому что большинство ситуаций будет как раз из разряда того, что их необходимо будет принять.
Так, приспособиться.
Да, адаптироваться.
То есть, по сути, нет ничего страшного в том, чтобы адаптироваться и приспособиться к ситуации. Просто принять это как данность. Например, как погоду. Ну, не все, конечно, ее принимают, но мне нравится думать, что я из тех, кто принимает и радуется любой погоде, несмотря ни на что.
Да, это вот погода, это, Ларис, прекрасно подобрала пример, вот эту метафору. Погода, во-первых, она хороша для примера тем, что мы не можем ничего с ней поделать. Вот это как раз к тем событиям жизни, с которыми мы ничего не можем поделать. Но иногда нам кажется, что мы можем что-то поделать с погодой. И я имею в виду, нам кажется, что мы можем изменить какого-то человека. И мы очень стараемся его изменить, и мы так недовольны тем, что он не меняется, он нас не слышит, мы не можем донести. Или мы пытаемся изменить какую-то ситуацию, которая не зависит от нас, в принципе, да, или какие-то взаимоотношения, где с нашей стороны мы сделали свой какой-то здоровый вклад, но другая сторона, она не готова его делать. И мы расстраиваемся, и мы стараемся своими силами все это изменить, хотя для отношений, конечно же, нужно двое, как минимум, чтобы хотели, чтобы они были хорошими и что-то делали. И это точно так же, как с погодой. Надо просто принять, вот что она есть. Если мне она не нравится до такой степени, я не выйду на улицу. Ну, как бы уйду из этой ситуации, да, чтобы ощущать погоду на себе. Или, если мне необходимо идти, я подготовлюсь, да, там, возьму зонт, оденусь тепло и буду идти, и погода пусть будет. А моя жизнь тоже, она идет своим чередом.
Угу. Слушай, а ты вот говорила, что ты помогаешь правильно проживать боль,
да.
Превращать боль души из врага в друга и учителя.
Угу.
Можешь что-то сказать для наших слушателей,
да.
Что они могли бы применить в своей жизни, если у них нет возможности обратиться за помощью, но им нужно самим себе как-то помочь, поддержать.
Да, конечно. Когда какое-то болезненное состояние приходит в нашу жизнь, и опять же, иногда мы даже не замечаем, но потому что мы привыкли забивать какие-то такие маленькие боли, как нам кажется, и привыкли с ними жить. Но вот если мы остановимся и мы поняли, что мне на душе плохо, очень важно понять, почему, что стало причиной и что стало поводом. Потому что есть поводы, которые не являются причинами. Например, кто-то сказал какие-то слова, и мы почувствовали себя неуверенно. Или мы в страхе, да, какого-то поражения. Или мы обижены на кого-то. Очень важно понять, что сами эти слова и обстоятельства, после которых мы почувствовали боль, они, как правило, не являются причиной боли. Это просто как бы активация такая того, что уже у нас было. Это все равно, как если у нас рана, и кто-то схватил нас за руку, где у нас рана, нам будет очень больно. А вот схватишь за другую руку, и как бы все равно. Или другого человека также с другим поступишь, он совершенно спокойно отреагирует, не воспримет на личный счет. И тут важно понять, это боль, это закономерная боль, то есть это естественная боль, да, когда с нами плохо поступают, мы чувствуем боль, потому что мы живы. Или это боль, которую мы сами как бы себе создали тем, что мы незрелые, что мы много воспринимаем на личный счет, да, или мы не нашли своего внутреннего стержня, то есть вот эта неуверенность или низкая самооценка, да, это тоже боль, когда кто-то на эту кнопку жмет. И тогда, когда вы обнаружите, что вам больно, вам надо понять, что это за боль. Это боль естественная? Или это боль из-за того, что вы пока не дозрели внутренне для того, чтобы по-взрослому воспринимать жизнь? Вот, отметить это для себя и тогда понять, что если это боль естественная, то есть если вам больно, потому что кто-то вас подвел, кто-то вас ранил, может быть, предал вас, да, какой-то человек очень важный, близкий для вас. Или ваши какие-то намерения, они не состоялись, то просто позволить себе прочувствовать эту боль, не защищаться от нее, позволить себе ее прожить, вот как бы, чтобы она сквозь вас прошла. Для этого нужно позволить себе открыть сердце для боли. Что вот боль мы эмоционально обычно как раз чувствуем. Где сердце? Такая метафора. Вот. И просто расслабиться, выдохнуть. И вот расслабить вот эту всю область вокруг сердца и почувствовать боль.
А как это, вот я не совсем понимаю, как это расслабить и почувствовать? Как это прожить? Вот непонятно, что значит пропустить через себя. Как это выглядит в физическом мире?
Выглядит это так, что это как пройти через водопад. Знаешь, вот есть пещера, да, и ты в ней стоишь. И вот водопад перед тобой. И у тебя есть выбор. Либо ты не хочешь, чтобы это тебя касалось. Ты не хочешь намокнуть, да? Ты не хочешь эффект этой боли. Ты не хочешь ее почувствовать. Ты не хочешь почувствовать эту воду из водопада. И ты стоишь в этой пещере. И проблема в том, что ты как раз в пещере остаешься, да? Мы очень часто не хотим почувствовать боль, и мы всячески ее заглушаем, избегаем, отвлекаемся на позитив, то есть как бы обезболиваем эмоционально себя. И она остается там, и мы как бы душой остаемся вот в этой пещере, потому что нам нужно пройти через этот водопад и пройти, да, вот позвольте, да, мне больно, но я могу это прожить.
На примере, давай, по-моему, давай. Я поняла, что ты имеешь в виду. Не на примере, довольно сложно донести информацию. Например, вопрос о близости в отношениях между двумя людьми. Сейчас это особенно актуально, очень многие привыкают комфортно жить в одиночестве и не подпускают к себе близкие отношения из-за страха впоследствии потерять эти отношения и испытать некую боль.
Да,
ты понимаю. Вот, в пещере, то есть я, грубо говоря, в пещере, я не иду сквозь этот водопад, сквозь эти отношения, душа моя остается незрелой.
Да, душа остается незрелой, но тоже ты очень обделяешь себя в качестве жизни. Потому что отношения, да, они несут боль, потому что мы все несовершенные люди. Более того, все отношения закончатся, потому что есть смерть. Любые отношения, даже самые прекрасные, закончатся в каком-то смысле. Они не останутся такими же. Да? И момент в том, что вот этот страх привязаться, да, полюбить настолько, чтобы тебе было больно, то же самое, когда у нас появляются дети, да? Они же потом уйдут. Мы же не знаем, как вообще они будут. Мы столько в них вложили. Но мы все равно уйдем на эту боль. На боль родов, да? И на боль, которая нас ждет неизменно в отношении с детьми. Потому что та прекрасная часть, она гораздо больше. Она перекрывает всю эту боль. А когда мы ограничиваем себя в страхе испытать боль, мы ограничиваем себя во всех прекрасных проявлениях. Потому что нам кажется, мне вот так казалось, я жила очень долгое время, чем себя тоже вот и довела, подавлением эмоций, избеганием боли, избеганием негативных мыслей, негативных чувств. Мне казалось, что вот если я вот эту рукояточку громкости, да, интенсивности прикручу у боли, то все остальное останется на своих местах, я просто только боли не буду чувствовать. А оказалось, что я как бы такой анестезией фактически лишаю себя способности чувствовать все эмоции на полную силу. И радость, и воодушевление, и творческий подъем. То есть нету отдельного такого маленького такого тумблера на боль только, да, и на каждую, на радость и так далее. Я только боль выключу. Нет, есть общая такая, общая рукоятка настройки. Либо все будет приглушено. Как бы такое вот в приглушенных тонах, тогда будет вся жизнь.
Угу. Начинаю понимать, что такое зрелость в понимании ментора души. Угу. То есть то, к чему, в общем-то, мы все и стремимся, жить на полную катушку, дышать полной грудью, угу. Свободно, да, и, да. Как правило, конечно, кажется, что негатив нужно убрать, позитива прибавить, но как нет света без тьмы, так, угу. Наверное, нет радости без боли. Так получается же, да?
И так, и не так. Конечно же, если в плане того, готовы ли мы позволить себе почувствовать боль, которая приходит в нашу жизнь, да, то тогда мы будем способны почувствовать и крайнюю степень радости, всех других положительных, приятных эмоций. Но это совсем не обязательно значит, что нам необходимо себя специально ставить под удар. Не нужно это делать. Это не те страдания, которые принесут рост просто ради страданий. Ради страданий не нужны.
Короче говоря, нет такой вот прям привязки, что за радостью обязательно будет боль. Нет, как нас в детстве учили. Будешь много хохотать, потом будешь плакать.
Конечно, нет.
При этом вот эти вот установки, они очень сильно влияют. Я вот отследила, да? На себе, что вот такие вот совершенно уничтожающие, на мой взгляд, установки, совершенно не связанные с реальностью, они так начинают влиять на жизнь.
Да, это как про черную кошку. Да. Все, если черная кошка перешла дорогу, или баба с пустым ведром, ну все, жди беды.
Ну да, вот как-то жаль, конечно, что такие осознания приходят довольно поздно. Мне иногда бывает жаль, что я раньше таких вот важных моментов, нюансов, простых, не знала.
Да, это правда, Лариса. Это вот я так же себя чувствую, но зато я очень рада, что у меня есть возможность, например, моей дочери с самого детства помогать смотреть здоровым образом на жизнь. И тогда следующее поколение, оно будет более, скажем, эмоционально зрелое в нужный период, да, не будет запоздало созревать.
Угу. Связана ли зрелость души с биологическим возрастом?
Ну, биологически мы все, скажем, да, у нас есть период полового созревания, когда биологически мы способны воспроизводить потомство, да. Но мы никто не воспроизводим потомство в этом возрасте, потому что все же мы еще дети, да, 13, 14, 12, 13 лет, да. В принципе, у человека скелет, скажем, да, что у него растет, это скелет до 25 лет еще, и мозг доформировывается в некоторой степени. Фактически вот 25 лет и старше человек уже как бы достиг своего размера, роста, все органы у него сформировались, и какое-то время он все равно проводит в том, чтобы дозреть эмоционально, потому что это связано тоже с тем, как у него получится на практике применить все то, что он понял или якобы понял с юношеского возраста. Так же самое появятся возможности прожить боль. И потом это будет понятно, он дозрел или не дозрел. Или... Некоторые люди так предпочитают до самой старости оставаться в незрелом состоянии, не брать ответственность за свою жизнь. Зрелость имеется в виду, что мы берем ответственность. Потому что ответственность, некоторые не берут ответственность и физическую за свою жизнь. Все они остаются там жить с родителями, никогда не уезжают, не начинают жить сами. То есть не выходят, не выползают из гнезда, говорит, не вылетают из гнезда.
Кстати, не выползают, наверное, подошли.
В этом случае они таки не выползают, да, потому что, видимо, крылья слабенькие, вот это крылья зрелости, да, и поэтому они не могут бояться. Пока какое-то событие такое экстремальное их не вытолкнет. Вот. В принципе, конечно, это роль родителей — выталкивать птенцов в нужное время. Но иногда родители сами остаются детьми, и им хочется сохранить свой комфорт за счет жизни детей. И тогда они не помогают детям взрослеть, чтобы дети остались рядом с ними. Они этого не понимают чаще всего. Это подсознательно, конечно, происходит.
Скорее всего, да.
Да, никто тоже не хочет вредить своим детям.
Хорошо, ну да, это вот происходит бессознательно,
да,
подсознательно,
да.
Но, слушай, ты знаешь, на самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки общество в общем стало зрелым.
Да, но сейчас у нас гораздо больше возможностей для этого, чем было у предыдущих поколений, у наших родителей. Есть столько информации, столько литературы, разные, да, вот... видео, разные лекции. Вот сейчас очень легко найти необходимые знания, чтобы продвинуться в жизни во всех аспектах, да, и в зрелости в том числе. Конечно же, это все начинается в семье, но даже если в семье родителям не удалось передать нам все, что нам нужно, и это происходит, когда у них у самих не хватает, потому что каждый может отдать только то, что есть у него, да, и тогда, когда мы уже взрослые, это наша ответственность позаботиться, найти, довзрослеть и убедиться, что мы дальше передадим уже здоровое понимание.
Скажи, Маш, а как ты переходишь в ресурсное состояние, когда устаешь?
Я стараюсь планировать свое время так, чтобы к моментам, когда надо быть в ресурсе, я была не перегружена уже до этого чем-то. То есть я делаю перерывы между всеми своими сессиями, достаточно такие, чтобы и переосмыслить, и подготовиться, как правило, да. Но мне, например, помогает просто посидеть в тишине самой. Может быть, включить музыку какую-то приятную, попить чай. Просто вот побыть одной чуть для такой перезагрузки.
Ну, хорошо, что есть такая возможность.
Да. Но ты знаешь, она есть у всех. Самое интересное, я вот когда консультировала одну ученицу свою, она говорит: а вот что мне делать, если мне стало больно посреди общества? Вот на какой-то встрече рабочей. Вот мне больно, и мне надо эту боль прожить. Она говорит, да? Что мне делать? Она говорит: всегда можешь выйти в уборную. Никто тебя не остановит. И потом ты можешь выйти из нее и пойти на улицу, и отдохнуть, и прогуляться сколько тебе нужно. Потому что, в принципе, если тебе это нужно, это никого не касается. Да? Почему ты ушла и когда ты вернулась? Тебе это было нужно. Вот то же самое с этим ресурсным состоянием. Если мне это нужно, то даже если там это полная комната людей, я все равно могу выйти в ванну, закрыться, побыть самой.
Скажи, а чему ты учишься каждый день?
Вот как раз осознанности, с которой мы начинали, я и учусь. Учусь отслеживать свои мысли, направлять их на здесь и сейчас, свое внимание, вот этому, и учусь любить.
Слушай, учусь любить, это как-то звучит...
Глобально.
Да.
Угу. Я понимаю.
Как ты учишься любить? Ты звонишь чаще близким, ты спрашиваешь у них, чем ты можешь быть им полезна, или ты просто даришь цветы незнакомым. Я не знаю, ну вот что ты вкладываешь?
Я вкладываю в понятие «любовь». Ну, это такое комплексное, на самом деле, понятие. Мне очень нравится определение из Библии, которое включает все проявления любви, мне кажется, вот так вот глобально. И там говорится, что любовь терпелива, она добра, она не хвастлива, не ревнива, ищет хорошее в человеке, да, и не сдается. И вот я учусь, самое сложное для меня — это терпение и, наверное, вот принятие. Я учусь быть терпеливой, доброй ко всем, с кем я встречаюсь в жизни. Ловлю себя, когда у меня есть какое-то напряжение, неприятие какого-то человека или его слов, которые, например, отличаются от моего взгляда на то, как должно быть. И тогда я ловлю себя на том, что я слишком много на себя беру, что думаю, что знаю, как должно быть в этом мире или в жизни этого человека. Так смеюсь над собой периодически и продолжаю.
Скажи, а ты вот говоришь, учишься осознанности, ты будильник себе ставишь, да, или как?
Да, будильник себе ставлю. Прям несколько
каждый час?
Вот. Нет, не каждый час, ну так вот раз 5 в день. Вот. Mm-hmm. И просто тоже я, ну когда ловлю себя на том, что я отплываю куда-то, потому что интересно, что сначала состояние осознанности очень некомфортное, потому что мы привыкли вот к этому беспорядку в голове, вот к этому, к этой суете. И вот когда впервые ты начинаешь быть в осознанности, тебе как будто чего-то не хватает. Вот как алкоголику или курильщику. Чего-то не хватает.
Это суеты.
Вот этих суеты, да, не хватает. Потому что, ну, реально мозг же наш, он привыкает, и для него зона комфорта — это все, к чему мы приучили наш мозг. Его надо просто переприучать. И это вот такой интересный процесс вот отслеживания своего состояния. И, соответственно, ловить себя на том, осознавать свои мысли, сосредоточиваться на том, что делаешь здесь сейчас.
В общем, единственное, что мы можем взять с сегодняшней встречи из такого прикладного, это ставить будильник и задавать себе вопросы, что я чувствую сейчас.
Да, и это очень много изменит, на самом деле. Это вот первый шаг. Первое — это вообще останавливаться. В принципе, останавливаться. Потому что останавливаться даже, чтобы посмотреть свои мысли, да, свое состояние, вот какое-то вот внутреннее, эмоции свои отследить. Вот эту остановку такой, чек сделать, пит-стоп, как Формула-1. Вот. Остановиться, отследить это все. И тогда, если есть что-то, что беспокоит, разобраться с этим. Там, например, если чувствуешь...
Как разобраться? Вот давай.
Например. Вот я просто остановилась, например, думаю, что-то мне грустненько. Чего бы это? И думаю, ну вот как-то что-то одиноко я себя чувствую. Окей, давай-ка я позвоню какой-то своей подруге, пообщаюсь. Вот, например. Или назначу с ней время, если она не может пообщаться сейчас. Вот просто сделать что-то. Uh-huh. Вот здесь и сейчас сделать что-то, что это исправит. Или, например, я чувствую, я боюсь. Вот я иду на какую-то встречу, я чувствую, есть мандраж некоторый. Да, как она состоится, как она пройдет. И мне тогда нужно с этим разобраться здесь и сейчас, да? То есть я тогда говорю, хорошо, я помню, вот у меня же и другие в жизни были подобные встречи, да, давно. Вот сейчас я даже о них не помню. Да, вот я тоже переживала, я тоже там боялась, там, и как пройдет разговор, воспримут ли меня, понравлюсь ли я, да. Тоже такой момент бывает. И потом я понимаю, что я всех этих разговоров из прошлых лет, я их уже не помню. Хотя тогда они казались мне очень важными. И я понимаю, что вот этот разговор — это просто один из. И через 5 лет, через 10 лет я также его не вспомню. На самом деле он не настолько важный, чтобы я, ну, как бы платила за это сейчас своим спокойствием. И просто тоже признать, что есть что-то, что я могу сделать, я готова к этому разговору со своей стороны, да, какой-то деловой разговор или что-то, да. А что сделают те люди, я не могу проконтролировать. Я сделаю со своей стороны все, что я могу, как бы делай, что должен, да, и будь, что будет.
Слушай, а есть какие-то полезные привычки, которые ты внедрила в свою жизнь за последний год? Ну, помимо того, что будильник ставишь и задаешь себе вопросы.
Да, есть несколько вещей, очень практических. Например, я планирую всегда свой следующий день не с утра на день, а накануне. Это сразу освобождает утро, как бы оно уже заряжено со вчера. Все понятно со вчера. Иначе приходится вот с утра вот на низкий старт делать остановку такую.
А вот. На неделю пишешь?
На неделю, на день, и на несколько месяцев, и на другие большие промежутки. Но вот такая повседневная привычка — это запланировать со вчера на завтра и выделить дело дня обязательно. То есть вот его я должна сделать обязательно, И если я его сделаю, все, день удался. Даже если я не сделала все остальные дела, потому что все дела, как правило, сделать сложно, которые... Бывают такие дни, когда все удалось. Но бывает что-то, что просто не успел, то, что хотел, что-то потребовало дольше времени. И тоже праздновать вот ежедневные маленькие победы и еженедельные маленькие победы.
Как ты празднуешь?
Я делаю что-то приятное. Ну, я могу просто отпраздновать таким самым прямым способом, да, то есть просто накрыть ужин с вином или пойти в ресторан и отпраздновать.
Ну, ты каждый день?
Как праздник. Нет, вот каждый день как раз это было бы слишком, наверное. Каждый день больше вот сесть, отпраздновать, поздравить себя. Вот если это ежедневная какая-то маленькая победа, да. Может быть, если это еженедельная, то, скорее всего, я сделаю себе какой-то маленький подарок. Например, да, я пойду куда-нибудь, куда я хотела пойти, или я куплю себе какую-то книгу, которую я хочу себе купить. Вот порадую себя чем-то приятным. Или я пойду на какую-то процедуру, или я пойду с мужем куда-то там в театр или там на концерт джаза. Вот как-то очень осознанно, не просто, что это часть рутины, вот мы тоже и развлекаемся, а что вот это мы делаем что-то особенное, чтобы отметить вот наше какое-то достижение или мое какое-то достижение.
А, вот в чем секрет. Ведь мы так и так ходим и на концерты,
точно,
и в театры,
да,
и в рестораны. Мы так и так это делаем. Но только тут есть маленький нюанс. Сделать это с акцентиком благодарности за сделанную работу.
Да, да. То есть вот именно вот отпраздновать свою победу маленькую. Mm. И тоже вот я, например, засыпаю под... Ну вот подсчет глубокого дыхания, вот расслабляясь полностью, знаешь, как.
Вот, давай, вот это вот, да, тоже мне расскажи, пожалуйста. Я вот такие штучки люблю, потом я люблюсь со своими слушателями, игроками, вот.
Ага, ну вот я ложусь, да, вот ложусь удобно и начинаю дышать. Я считаю вдох и считаю выдох. Например, я делаю там 29 вдох-выдох сначала животом, вот как бы, да, вот самое глубокое дыхание. Потом грудным дыханием, потом горловым. Ну, до носа я уже засыпаю, как правило. Ну, по-хорошему надо еще, ну, ощутить дыхание, именно вот дышать носом, вот не глубокое дыхание, да. И вот каждое это дыхание, оно очень все расслабляет, и ты начинаешь ощущать тоже вот все свое тело. Это очень такое приятное, такое в истому тебя вгоняет состояние. Я вот сейчас с тобой говорю, начинаю засыпать.
Нам осталось чуть-чуть, давай довершим.
Да, я держусь. Нет, это я когда в дыхание.
Почему 29? Это каждый...
Я не знаю. Ага. Я просто когда-то, когда искала себе, когда у меня была депрессия, я искала себе ресурс, который поможет вот тоже исцелению, да, моего состояния мозга, вот этого повышенной судорожной готовности, потому что при истощении нервной системы электроэнцефалограмма мозга выдает повышенную судорожную готовность. То есть избыточная реакция на стимулы. Вот от этого, отсюда раздражительность, вот эта, да, эмоциональная лоббильность человека, который в депрессии, то есть он такой психованный немножко. Вот. И я искала что-то, что мне поможет вот привести в порядок мозг, и я набрела на такие аудиозаписи по методу йога-нидра, это как такая йога сновидений. И там вот было в середине ее вот это упражнение, по-моему, там было или 27 раз, или 29, вот именно обратный отсчет: 29 вдох, 29 выдох, 28 вдох, 28 выдох. И вот считаешь, считаешь. Но, видимо, это достаточное количество, и оно как бы такое не круглое, чтобы ощущать размытость границ, наверное. Но это вот состояние, когда ты в нем находишься, твой мозг получает отдых в 3 раза больше, чем то время, которое ты находишься в этом состоянии. То есть как бы такое вот происходит очень сильное.
Хорошо. Так, ну что, давай тогда перейдем к рубрикам. Интересное
почитать,
интересное посмотреть.
Угу. Да. Интересное почитать. Три книги.
Да, три книги почитать.
Три у меня есть. Давай.
Максимум. Можно 1, 2.
Хорошо. Книги у меня как раз 3. Я подумала, как это ты мысли мои прочитала, что 3 книги. Я угадала, настроилась на волну вдохновения. Да. Интересное почитать. Я бы очень порекомендовала почитать книгу Джима Холлиса «Перевал в середине пути». Это как раз книга о кризисе среднего возраста, о том, что мы начинаем становиться зрелыми, когда мы начинаем задавать себе вопрос, кто я и зачем я здесь. И вот это момент, когда мы начинаем становиться зрелыми. Тоже осознанность не только на микроуровне, да, на повседневном, но на макро, вот таком вот глобальном. И очень интересная книга, очень много в ней примеров из литературы и примеров, соответственно, из практики автора. Он ученик Юнга. Очень-очень хорошая книга. Мне в свое время порекомендовала моя подруга. Она психотерапевт, которая вот помогала мне, когда я была в своей первой депрессии. И вторая книга, которую я хотела порекомендовать, это книга «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. И наверняка вы слышали о нем. Это основатель такого направления психотерапии, логотерапии, то есть исцеление через нахождение смысла. Он провел 3 года в концлагере фашистском, выжил. И у него как раз о том, как проживать боль, очень серьезную боль. И о том, что когда мы знаем смысл, это помогает нам проживать боль.
Да, я помню, он говорил, что он писал в этой своей книге, что люди, которые не имели целей за пределами мира, они просто сдавались. И это было видно, прям сразу было видно, когда человек все сдавался, он через какое-то время уже умирал.
Да, да. Надлом такой происходит.
Да.
И третья книга, книга об осознанности. И если вещи, которыми я делилась, они были, возможно, как бы сначала, да, может быть, они покажутся вам сложными, но когда вы прочитаете эту книгу, там автор Эрхард Толле, книга называется «Сила момента сейчас», если вы читаете по-английски, она называется «The Power of Now».
Сила настоящего, да?
Сила настоящего, да, «Сила момента сейчас». И я, из-за того, что я по-английски читаю, иногда путаю названия с переводами, перевод-то более, да, «Сила настоящего». Вот, Эрхард Толле. И там вы получите очень много и мотивации, и практического направления в тему осознанности. Вот. Если вы способны будете это применить, вам в жизни будет очень хорошо, спокойно, легко, радостно, и вы всего добьетесь, что хотите.
Задышим полной грудью.
Да, да, расправите крылья души.
Так, интересно посмотреть.
Да, посмотреть интересно. Ну, я 2 фильма хотела порекомендовать. Один, я просто его люблю, это старый прекрасный фильм, это, я считаю, не только я считаю, что это фильм вот, как бы из разряда первых 3 вообще, если что-то и надо посмотреть. Это фильм «Касабланка». Вот, старый американский фильм о любви, о войне, о человеке, о мужчине, о женщине. Очень приятный. И тоже фильм о боли, потому что в нем нет хэппи-энда. Жизненный. Такой вот он. Вот. И фильм «Bucket List» по-английски, да, или «Пока не сыграл ящик» в нашем прокате, он шел. Это фильм с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном о том, что важно сделать, пока ты не умер. О 2 людях, которые оказываются в палате онкобольных, о том, как они по-разному смотрят на жизнь. Один из них богатый, другой бедный. И что происходит с ними. Прекрасный фильм, он очень вдохновляющий. Тоже про смысл жизни, про смелость, про то, чтобы жить от всего сердца.
Да. Так, интересные люди, на кого стоит подписаться?
На кого стоит подписаться? Я сама очень рекомендую подписаться на моего ментора-наставника, это Михаил Саидов. Я очень люблю читать то, что он пишет, потому что он пишет не только о маркетинге, не только о коучинге, но о жизни тоже. Мне это очень нравится. Я везде на него, соответственно, подписана, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке. Мне очень импонирует его взгляд на жизнь и как он трудные вещи объясняет очень просто, очень классными примерами. Вам не будет скучно, и вам будет очень полезно во многих отношениях. Вот. И, честно говоря, все остальные, кого я читаю, это на английском. Я бы посоветовала вам подписаться. Есть такая женщина, если вы читаете на английском, Мел Робинс. Она такой коуч, тренер. И она всегда, у нее есть что-то очень ободряющее, очень мотивирующее и, конечно, тоже обучающие какие-то моменты. Я подписана на нее в Инстаграме и на ее YouTube-канал. Вот это, наверное, то, что я посоветую.
Хорошо. И последняя у нас рубрика «Подарок за вовлеченность».
Угу. Только что я закончила вот проведение живого такого короткого курса. Он назывался «Как душе расправить крылья». И вот в подарок самому интересному автору, точнее, автору самого интересного комментария, или вовлеченность, или как вот у тебя принято, я подарю вот записи этого курса короткого «Как душе расправить крылья». Ну, соответственно, доступ в личный кабинет.
Прекрасно. Это вечный доступ?
Да.
Угу. Хорошо. А сколько длится этот курс?
Курс сам, сама программа длилась 3 дня, и каждый из этих 3 дней был часовой урок и более-менее примерно такой же длительности эфир ответов на вопросы. Но, соответственно, можно его смотреть и чуть дольше, но если так вот выделить 3 дня, то можно посвятить этому 3 дня и, соответственно, получить весь эффект за 3 дня. Но полный эффект, конечно, будет, когда начать это практиковать, потому что это и об осознанности, и о боли. И, конечно, наш мозг будет сопротивляться, тянуть нас на привычные наши модели. Но надо просто не оставить ему шанса.
Угу.
Просто возвращаться на здоровую колею.
Хорошо. Вечная работа продолжается.
Да, но это прекрасно, потому что само нахождение в этом процессе — это и есть успех. То есть успех — это не когда мы все, мы достигли, пора умирать, больше ничего достигать. Нет, это как раз когда мы на пути, на правильном пути. Вот как раз так я воспринимаю, что такое быть счастливым, да, это совершать прогресс на верно выбранном пути.
Okay.
Это, кстати, вот сегодня еврейский Новый год, Рош Хашана. И как раз вот еврейское слово «ошер» мне больше всего нравится из всех, которые во всех языках определяют счастье. И оно как раз означает ощущение прогресса на верно выбранном пути.
Ощущение прогресса на верно выбранном пути. Очень хорошо сказано.
Да.
Ну что, можем уже прощаться?
Можем.
Ощущение прогресса на верно выбранном пути.
Да. Желаю всем нам ощущать прогресс на верно выбранном пути.
Угу. Хорошо. Ну все, тогда хорошего дня.
Взаимно. Хорошего тебе дня, Лариса. Спасибо за приглашение.
Пока.
Пока.
Друзья, вас я жду в комментариях в iTunes. У вас за интересный комментарий будет интересный подарок. Доступ к курсу «Расправь крылья своей души». Надеюсь, я правильно запомнила название, но суть такая. Я прощаюсь с вами до следующего подкаста. Пока-пока.
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.